Сегодняшняя тема будет называться «Возраст Бога». Возраст Бога. Сколько ему лет по-другому, да? Вот. Хотя вечный, все такое. Потому что одни рисуют его там старым с бородой, потом мы поклоняемся ему как там такой. Вообще ребенок. А сколько ему вообще? Ну, когда он сюда приходит... Он проходит все стадии, правда, старым его никто не видел. Вот. Хотя может принять. И вот есть такая справочка. Справочка от Рупа Госвами, я зачитаю. В каком возрасте Господь? Имеется в виду Кришна. Когда был на планете. Так. Вечный возраст. 16 лет. Кришне было 16 лет. Все. Он был с маленького, рос, 16 становился. Если быть более точным, 15 лет, 9 месяцев и 7,5 дней. Радхарани. 14 лет, 2 месяца и 15 дней. И взрослее она больше никогда не выглядела. Когда Кришна перестал изменяться? Кто-то помнит? Кто-то знает? Что было? Что было, когда Кришне стукнуло 15 лет, 9 месяцев и 7,5 дней? Он убил Камсу. И с тех пор он перестал расти. И остался в этом возрасте. Убил Камсу. Этот возраст юности. И тут еще есть всякие сведения, но это к тому, что и кто вот с ним, например, вот Лолита, у нее там, она на 27 дней старше Радхарани, вот так вот. Ну, в принципе, это юность. Это юность, это тот переходной возраст, когда мы ищем себя, когда мы ищем авторитеты, когда мы ищем учителя или отказываемся, это когда... А это бурные изменения, физиологические, гормональные, нравственные, ментальные, то есть переходной возраст. Например, вот если порок сердца, вот знаете, чисто медицина, порок сердца вот родился, в этом возрасте он может исчезнуть, например, да, медики это знают. Какие-то бурные изменения. Для одних родителей этот возраст огромная радость, для других огромное горе. Почему? Потому что они видят. Понимаете, это возраст Бога. И они очень сильны. Тот, кто не понимает этот возраст, он противится Богу. Этот возраст считается самым противным. Понимаете? Ну, кому противно? Маленькие до этого возраста, они не знают тех проблем, там, что будет, и не обращают внимания. Это не в плоскости их внимания вообще. А вот старшие, тем более близкие старшие, когда смотрят на вот это вот. И вот потому, как мы относимся к изменениям своих детей в этом времени, мы можем понять, как мы к Богу относимся. Насколько мы его понимаем или не понимаем. В этом возрасте, то есть это возраст Бога, к нему все стремятся. Вот эти салоны красоты, все себя маскируют под 17-летних, под 15-летних, да? Румяное, вот это, вот, да? Вот. Мы хотим выглядеть как выглядит Господь. Как выглядит Господь. Но поведение этих людей, вот этих вот, это самые свободные, мы тут занимаемся духовными практиками, а им естественным образом идет все, и идет, и идет. Они просто, у них нет слов или навыков как-то оформить и дать это миру. Если мы посмотрим все вот эти, люди, которые позже как-то оформились, как ученые, как проповедники, как что-то, у них в этом возрасте все уже началось, они просто их не принимали всерьез. Они просто не знали, но у них, они тогда уже это все получили. И просто их отделяет время, чтобы ну, их там признали, чтобы они ввели это в какие-то рамки. Иварист Галуа, в 20 лет его расстреляли или повесили, я не помню. Он изобрел теорию групп в 20 лет. Теория групп. До сих пор ничего в математике сильнее не изобретено. Ядерная бомба стала возможна, ну, пример уже неудачный, но чтобы ядерную бомбу, вот это надо, теория групп нужна. Это физикам нужна, это математикам нужна. То есть это 20-летний юноша. Революционер, кстати. Кстати, революционер. А все фантасты, вот эти идеи, они знали в это время, в этом возрасте. Что еще? Ньютон, например. Свой закон всемирного тяготения он записал в 20 лет. И положил в банк. И потом, когда Ливингстон Гук переоткрыл этот закон, через много лет, я не помню через сколько, но через много лет. Сейчас в школе учат закон тяготения, а раньше на него надо было драться за это новшество. И Ливингстон Гук, ему фатально вообще не везло, человек. Он что не изобретет, обязательно кто-то раз перехватывает. И вот это вот, знаете, с такими клобуками, вот это вот университет, Гарвард, вот это все, это он запустил. И когда он объявил, что есть закон всемирного тяготения, что вот и так далее, он выдержал всю борьбу, и потом Ньютон сказал, а загляните в ту ячейку того банка, и посмотрите, что там написано. Заглянули, а он... Там 20 лет назад ты уже открыл. Без борьбы, без всего, да. Вот. Ну, я к тому, не к тому, что он там плохой, хороший, а к тому, что он в 20 лет это сделал. Ну, наверное, у него не было такого характера, как вот этого Гука Ливингстона, который вот такой вот там, как лев был. А Ньютон был очень такой скромный. Лорд. Уважали, он так потихонечку, ему многие присвоили вот этих вот. И однажды, когда он на собрании поднял руку, все замерли. Что он сейчас скажет? Он сказал, откройте форточку, дует. Вот это единственная его была реплика, ну, знаменитая такая. Ну это так. Итак, возраст Бога. В этом возрасте Бога. А что такое Бог? Бог, он хитрый. Он любой, он какой хочет, но он не лицемерный. Он может быть хитрый, он может обманывать, но он не лицемерный, он цельный. Почему? Ему нет нужды какую-то броню на себя одевать. Броню ментальную или ну, такую реальную. То есть он, Господь неуязвим. Его тело неуязвимо, когда он появляется здесь. Вот как говорим, мы душу нельзя там не рассечь, не атму нельзя, параматму там тем более. А Господь, у него все тело духовное, на нем как это, хочется сказать, как на собаке, я просто не могу, это еще быстрее, чем на собаке, да? То есть он просто неуязвим. Почему? Потому что вот это все, это он и есть. Он не может сам себя. И все остальные, ровно настолько, насколько они отошли от Господа, ровно настолько, как они материю взяли в свои руки, есть элемент борьбы, есть элемент соперничества, ну и так далее. То есть есть элемент уязвимости, и этот элемент уязвимости, на него надо броня и защита. Защита. Лат одевают, хитрят, политика. Эта защита состоит из кармы, гьяны и йоги. Есть вот бхакти, она чистая, просто служение. А есть гьяна, карма и йога. Это вот эти доспехи. Они здесь нужны, ничего стыдного в них нет. Их можно на служении Господу использовать. Но это доспехи. И вот молодой человек или молодая девушка в этом возрасте, в возрасте Бога, она не хочет носить доспехов. Они открыты, ранимы, доверчивы. Если их обманывают, они не прощают. Самая большая склонность к суициду в этом возрасте. И самый большой процент склонности к самопожертвованию, я вот жизнь сейчас отдам за вот это, за это, за это, в этом возрасте. Знаете почему? Они в этом возрасте наиболее не привязаны, или как? Наименее привязаны, да? Они не привязаны даже к этому телу. Почему? Возраст Бога, они чувствуют свою вот это вот. То есть, если они очень живы, они могут что-то пожить. Они не дорожат жизнью. До этого и после этого дорожат. Этот возраст самый ранимый. Во-первых, тут такой нонсенс. Они самые не... В принципе, если ты не можешь договориться с этим возрастом, потому что... Они самые открытые, самые честные. И их обмануть трудно. Потому что если обманешь, они... Обман стоит в чем? Почему? Это, знаете, можно сравнить с чем? Вот говорит, есть уровень Канишха, Мадхьяма и Уттама. Вот с уровнем Канишха можно сравнить ребенка. Вот до этого времени. Он верит во все. Его можно обмануть, потом сказать, ну это вот так вот. Он такой, да, мир хороший, тут папа с мамой защищает и все такое. И впервые у него открываются глаза, то есть он видит, что все-таки он видит вот это прикрытие, вот эту гьяну, вот эту вот ложь, он понимает, что уже там не в капусте это все делается и так далее. Вот в этом возрасте начинает видеть. И он видит ложь, которую родитель, и поэтому родители теряют авторитет. Почему теряется авторитет? Почему вообще есть авторитет или нет его? Или есть его отсутствие? Человек, я про взрослых говорю, только тот в авторитете, у которого авторитет Господь. Точка с запятой, в сердце. Потому что, чтобы, ну, не думал еще... Что такое Господь в сердце, у меня авторитет, значит, я не лгу. Я говорю честно, если даже пострадает моя репутация. Но я, у меня будет авторитет. У меня будет авторитет. И религия, любая религия, она делает человека авторитетным. Авторитетом. Его уважают. Авторитетным человека делает Господь, не он сам. Природа от рождения снабдила авторитетом папу и маму, потому что ребенок, ну, о чем знает, кроме них? Он зависим от них. Они обладают естественным авторитетом и теряют авторитет в тот момент, когда выясняется, что Господь-то в сердце у них не авторитет, в 14-летнем возрасте, в возрасте Бога, у человека открываются глаза, и он видит. А там-то все оно не так. Вот. Родители теряют авторитет. Но его можно восстановить, если просто честно. Но мы скрываем. Мы скрываем. Как вот по Арчи рассказывает, да. Помните? Как только человек скрывает что-то, все равно люди узнают. Все равно люди узнают. И в этом возрасте, казалось бы, независимым, в возрасте от Бога, человек больше всего нуждается в авторитете. Он настолько незащищен, с такой незащищенностью может сравниться только грудной младенец, ребенок. И эти люди в этом возрасте, мы говорим, а вот такой возраст, они ничего не признают, они ищут этот авторитет, ищут авторитет. И если они его не находят, вот мне хочется вернуться к лекции Арчи. Она говорила, вот старшие, младшие, кто такие старшие? Старшие, это которые заботятся, не которые командуют и регламентируют, это правильно и неправильно. Старший не обращает внимания, если ты куда-то влез. Он понимает, это не со зла, по неведению. И не обращает внимания. И говорит, ну ничего, ничего, ничего. Он просто дает что-то лучшее. Вот этот старший. Старший самый, это Господь старший. И я старший только тогда, когда поступает так, как он. Господь не судит. Он просто говорит, ну что ж ты вот это вот? Что ж ты вот это сделал? Он не судит. Но если старший младший что-то сделал, но нечаянно, и он не принимает этого, не принимает. Почему? Вот должен быть порядок. Как ты так мог сделать? И вот первый такой конфликт в этом возрасте, и ребенок, и уже юноша, да, вот в этом возрасте Бога закрывается, и с этого момента у него начинается своя жизнь. Почему Кришна перестал расти в тот момент, когда убил Камсу? Вы знаете, когда убил? Помните, это они вошли в Камса, еще до рождения Кришны знал, что ну, было пророчество, да? Там голос там с неба, что и он это хотел убить его еще там до рождения. Он хотел убить его во время рождения. И он гонялся, он подсылал демонов. Взрослый точно так же подсылает своих демонов, свои вот эти вот какие-то правила к ребенку. И это называется воспитание. То есть надо иметь квалификацию старшего, чтобы быть как Бог. Что такое быть как Бог? Не быть Камсой. Не быть Камсой. И вот в этой, в этом возрасте, в возрасте Бога, ребенок убивает Камсу или подчиняется ему. Камсу своих родителей или просто плюет, просто берет верх, либо подчиняется. И то плохо. Камсы не должно быть. Камсу должен убить старший в себе. Если он себе его не убьет, то тогда будет проблема. Ну, какие проблемы? Богу ничего не будет. И старшие говорят, смотрите, какие мы красивые и хорошие, смотрите, мы какие правильные, смотри, по какой стезе пошел вот этот вот. Вот. А плохо-то кому? И мы говорим, смотрите, что делает Господь Кали? В это время он отрезает нас от корней, от родителей, от старших, от авторитетов, просто подсовывая, делая, штампуя, благословляя. Кали благословляет вот эти надувные авторитеты, неправильные авторитеты, назначенные авторитеты, а не те, которые реально заботятся, не от Господа, вот благословляет, отрывает, Они думают, что все правильно, они хотят все правильно, но они не любят, они просто потому что культивируется самоспасение, в духовный мир попасть, в рай попасть, просто жить хорошо, но для этого надо всех построить и сделать святыми. Вот. Это не Божье знание. Божье знание, что такое вайшнав? Вайшнав, мне вообще все равно, мне интересно, как что с младшим будет, я его не сужу, я его не сужу, я просто хочу, чтобы он был счастливый. Если он не счастливый, у меня голова болит. Вот. И тогда он автоматически старший, тогда ничего не надо. Тогда все хорошо. И с одной стороны, выдавливается из семей, из обществ, из религиозных каких-то общин, выдавливаются вот такими камсами искренние люди, потому что искренне они не могут видеть. Они, вот в этом возрасте человек не хочет быть в броне. Ему не надо ни гьяни, ничего. Он хочет быть просто цельным, как Бог. Честным. А честным можно быть, ну, когда вот, ну, меня, во-первых, не осудят. И когда наставник хороший, я так чувствую себя нормально. И тогда они уходят. Они уходят, они находят свое общество. Это молодежные тусовки, это субкультура сейчас это называется, да? И они там прекрасно себя чувствуют. И весь мир распахивает объятия. Мы вас любим. И сейчас даже если закон, если родители обижают, можно вызвать милицию, их это заберут. Вот в Штатах сейчас принят уже такой закон. Два звонка и все. Мы о вас заботимся. Выпущена книжка «Как воспитать ребенка всем селом». То есть это, ну, семья, а все, А только в семье можно, в общине, ну, нет. Нет. Был такой случай интересный. Это был, где же он? Не в Мелитополе, а как же? Ну, где-то рядом. А, взяли ребенка, который, ну, 1.5 года, девочка. У нее СПИД и туберкулез. И врачи сказали, вы ее берете, но вы ее будете хоронить. Годика через 2, через 1.5. Вы будете хоронить. И родители взяли. Взяли, любили, воспитывали. Харе Кришна. Воспитывали. Девочка выжила, у нее и то все прошло. То есть медицинские, ну, они, конечно, что-то там лечили, да, но врачи сказали, бесполезно. То есть и физические вещи вот эти проходят, если в семье любят. А знаете, почему ее родители взяли? Потому что, ну, просто приходили в детдом, брали этих, а они поняли, что а вот эту никто не возьмет. Ну, брать, чтобы потом хоронить. А, он уже живет. Они пожалели. Понимаете, Господь им сказал, берите. Они не рассчитывали на что-то. А, вспомнил, это в Мариуполе было. В Мариуполе было. Вот недавно. Итак, авторитет. И тогда авторитеты становятся интернет. Сатанических, всяческих этих всего-всего-всего. Вот все, что я сейчас сказал по поводу возраста Бога, просто в семье, то же самое приложимо к любой религии. Человек приходит в религию, как в последнюю инстанцию, где он может поправить свои какие-то дела. Потому что все простые способы, которые можно психологам, кошельком, врачом решить, не сработали, он приходит туда. Потому что там Бог как бы должен быть. Значит, там должна быть сила. И если там есть такой Камса, а силы нету, вот человек, который приходит в религию в любом возрасте, он в возрасте Бога, он такой же самый, как в возрасте 16 лет. От 14 до 16 лет приходит, он такой наивный, потому что это совершенно новая сфера жизни, которую его никто не обучал, это понаслышке. Тут приходит, вот все блестит, тут как-то кланяется, немножко это впечатляет. Он вот этого. И вот тут, если его обмануть, сразу обмануть, он тоже не прощает, как тот ребенок. Все то же самое происходит. Тот же самый процесс. Почему? Потому что это он, человек, пытался, ну, вот этот переход. Господь, целые лекции были, что Господь все время новое, и у человека вот этого все время новое. Но старшее поколение хочет стабильности, и поэтому вот этот вот не влазит. И второй момент, как правильно Арчи сказала, старшее поколение завистливое. Чему оно завистливое? Молодости. Оно завидует. Вот этим, где мои 17 лет? Где мои 17 лет? Красят губы, прическу и все такое, салоны красоты. Для чего? Чтобы привести себя в состояние вот этой вот. Да, ну кто-то красит, кто-то не красит, кому-то все равно. Вот. Завидует. И чувства обострены. Почему обострены чувства? Гьяны мало. Она может есть, но она не мешает. Ну, и поэтому чувства просто вот так вот. Взрослые, они уже отупевшие немножко чувства, им надо уже так приперчить, а тому и так вкусно, понимаете? А у него уже, ну, не срабатывает. Вот как это, моя теща говорит, вот я была в России, и там Штирлиц был лучше. Она смотрелась, у нас в мгновение весны, а теперь смотрит, говорит, какой-то неправильный Штирлиц. То есть вот, да. В те времена было лучше, спина не болела, и мужчины меня любили, да. Вот. Времена ни при чем. Люди завидуют вот этим. И поэтому они, это как называется, такое явление. Но когда сам уже ничего не можешь и другим запрещаешь, как это называется. Ну ладно. Ну, в общем, они не могут старшие, что молодые делают. И говорят, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Лишают их счастья. Вот. И получается разрыв поколений. И то, что там Арджуна с Кришной разговаривал в начале Бхагавад-гиты, что вот если мы всех поубиваем, а тут даже не надо никого убивать, тут просто разрыв, традиции нету. Потом эти вырастают, а традиция просто умирает, идет субкультура. У нас такая традиция, нет традиции. Мы приходим сюда, в храм, рассказывают традицию. Но если здесь камса, в общем, суть в чем? Чем отличается? Если ты можешь поговорить с человеком 16 лет, наркоманом, обвиненным во всех грехах, не осудить его, значит, ты молод. Если ты начинаешь судить, ты камса. Ты или Господь, или камса. Ты или старший, или назначенный старший. У тебя есть ярлык, что ты старший, но ты камса. Ты камса. Ты всех будешь уничтожать. И ты будешь считаться правильным, но ты всех будешь уничтожать. Ничего хорошего у тебя нету. Сейчас кое-что зачитаем об этом возрасте. Но если читать об этом возрасте, то надо читать 10-ю песню, да? Именно про Кришну. Потому что сколько Кришна жил на земле, знаете? 125. А сколько жил в Двараке он за это время? Ну, все знаете. Знаете, в газете есть объявление тем, кому за 30. Слышали, да? Вот когда Кришне перевалил за 30, он ушел в Двараку. У нас считается за 30, это уже, ну, уже молодость прошла. И вот он ушел в Двараку. Очень похоже, да? И все было в Двараке. Вот 30 лет был вот эти все, вот это, и потом ушел в Двараку и там доживал до своей там 125. Вот. Вот 10-я песня, часть 3. Вот они такие, молодята. Кришна Баларама прыгают с горы. Гора высотой, по-моему, что-то сколько-то километров. Ну, много. А знаете, что они прыгают? Тут дым. Их подожгли, их хотели выкурить. Ну, они подошли к краю. Они прыгнули, приземлились нормально. Так. С чего бы начать? Угу. С какой бы... О! Вот с этого начнем. Тексты 15-16 называется «Кришна спасает сына своего учителя». Песнь 10, глава 45, текст 18. «Затем Господь вернул всех своих близких и дальних родственников обратно из тех мест, где они скрывались от камсы». То есть, понимаете, когда камса распоясался, а он распоясный сразу был, потом про Кришну узнал, что родится, вот. И кое-кто из его родственников и вообще не захотел быть у него под пятой. Кто-то остался законопослушный, а кто-то сказал, нет, уйду-ка я в другую сампрадаю пока посижу, отсижусь. И вот когда камса не стало, что сделал Кришна? Он вернул всех своих близких и дальних родственников обратно из тех мест, где они скрывались от камсы. С должной почестью он принял ядовов, вриши, анхаков, матху, дашархов, куру, кукуров и членов других родов. Он утешил каждого из них, уставших от проживания на чужбине. То есть, у нас так происходит. У нас так происходит. Я недавно рассказывал историю, когда родственники такие камсы были, такие правильные. И потом, почему вы думаете, есть беспризорники при живых родителях убегают? От обеспеченных родителей убегают. Вот поэтому. И человек подрос там, ну, более-менее самостоятельный, ушел, они теперь с милицией ищут. А я когда послушал, говорю, да слава богу, он сбежал. Вы же его просто изуродовали. Просто изуродовали. Ничего живого не оставили бы в нем. Вот. И он таким образом живой. Вот. После этого Господь Кришна, Творец всего мироздания, вновь расселил их в принадлежащих им домах и порадовал щедрыми подарками. То есть, если мы убиваем камсу в себе, не в другом, не надо убивать. Вот. Только Кришна может убить, не надо свою Кришну заменять. В себе ты можешь это сделать, ну понять. Когда ты видишь что-то, тебе не нравится, вот молодежь пошла, все, ты камса. Это не молодежь, это Кришна. И вот следующий текст. Если от нас разбегаются, это мы их просто репрессировали, а не от нашей. В принципе, если мы посмотрим на алтарь, эти все люди были камсы гонимые. Почему? В них был Кришна. Они уходили от официальной религии, все. Мне кто-то сказал, а по сампрадае долго не живут. Один человек сказал, я говорю, ты знаешь, только они и живут. Только апасампрадая, когда это слово говорится, это значит отклонение от обычной ветви. И мы посмотрим, каждый ачарья, он делал отклонение, и в это время вся официальная религия говорила, это отклонение. Это отклонение. Потом опять камса пробирался, уже все хорошо, все правильно, а Кришна шел новый опять, потом появлялся следующий, вот эту новизну, и ему говорили, это отклонение, это апасампрада. И вот это вот перечень вот этих революционеров. Только и живут. И появляется возраст такой вот у нашего сына, у нашей дочки, и мы говорим, это отклонение, так не делают. Вот я в твои годы. Да ты вспомни, что ты в эти годы, что тебе говорили. Да. Но это зависит, это отклонение или не отклонение зависит. Ты или становишься учителем, и тебя сильно уважает поколение. И этот человек защищенный от улицы, от всего. Или он уходит и начинает искать кого-то другое. Кто его понимает? Я разговариваю с одним человеком, ну, молодым человеком. И он мне спрашивает через каждые 5 минут. Вы меня понимаете? Что-то рассказывает, говорит, вы меня понимаете. В некоторых вопросах говорю... Вот тут я тебя не очень понимаю, потому что ну, это для меня новое, я в этом никогда не был, он рассказывает, я не понимаю. Им так хочется, чтобы их поняли. Мы хотим, и вот от этого непонимания, у них от этого непонимания, они ищут понимание. А мир широко открывает, и там и сатанизм, и все хочет, и все, что хочешь. И там их понимают. И поэтому мы говорим, откуда у них вот это вот? Они ищут силу. Сила. Кришна, он это, мистик. Это сила. Что-то движущее, что-то такое. Они ищут то, что реально работает. Они видят в себе силу, хотят что-то сделать. Приходят в храмы, а там нету силы. И тогда они ее находят вне храма. Всякие там рейки. Нет, неплохо. Неплохо. Всякая магия, она работает. Там есть сила. Там есть сила. Могу свидетельствовать, там есть сила. Потому что там, где Бог, там как бы должна быть сила, там же есть Господь, но ее почему-то нет. Почему? Если ее нету, это означает, Бога нету. Если в храме нет силы, значит, там Бога нету. А почему Бога нет? Вообще, знаете, Богу, оно ж море по колено, он может везде появиться. Знаете, где он не появляется? В единственном месте, где лицемерие. Все. Все остальное ему все равно. Стандарты, чистота, вот там, где лицемерие, там он не вот лицемерие и Господь несовместимые вещи. Он просто там не появляется. Все остальное ему как-то так. Ну, не страшно. Но где начинается двойной стандарт, все. Они идут в мир, а там говорят, а вот мы такие. Да, мы неправильные, но там нет двойного стандарта. И человек в этом возрасте, в возрасте Кришны, говорит, вот она правда, вот она истина, идет туда. Потому что там ложь. Я знаю очень много людей, воспитанных религиозной системой, и много людей, воспитанных молодых. Молодых. Воспитать это недолго, которые воспитаны где-то. И я могу сказать, что к Богу нерелигиозные люди ближе. Не к религии, но к Богу. Они просто заблудились, их просто им некому было сказать. Некому было сказать. И они уходят от Бога. Камса не просто от Бога, он стремится его убить, и всех его, кто поддерживает. Следующий текст, 19, да? 10, глава 45, 19. Даже самые старые обитатели города казались юными, полной жизненной силы и энергии, ибо глазами своими они постоянно пили чудодейственный нектар лотосного лица Господа Мукунды. Если мы хотим быть нормально выглядеть и не нуждаться в энергии, да, надо пить вот с этого, с лица Мукунды, это значит что? Говорить правду это значит. Не лицемерить. Все. Вот это единственное, что его отгоняет. И мы отгоняем неправдой, ложью. Не только просто вот замаскировались, мы отгоняем не просто Бога, мы отгоняем свои силы, свое здоровье, свою репутацию и так далее, и так далее. Мы становимся очень правильными, но что-то нас не любят. Потом всю оставшуюся жизнь будешь доказывать, что ты правильный. Как Камса поддерживал к себе репутацию, знаете, да? Какими методами, скажите? Религиозными методами он поддерживал свою репутацию. Религиозными. Все ачарьи были гонимы религиозными методами. Ну, мы мало вот этих вот знаем, мало знаем. Но я знаю очень много христианских, там, Златоуст, там, вот такие вот. И так далее. Они с тюрем не вылазили. С тюрем не вылазили. Этот Пантелеймон исцелитель, его там в бесовщине голову отрубили. За что? За связь с дьяволом. А сейчас вот он это. Потом их поставят. Поставят на алтарь. И потом уберут все, что они говорили в критические моменты. И опять спокойную доктрину нам предоставят. А вот, вот туда не смотрите дальше. Камса будет всегда. Потому что его время. Его время. Религия, она начинается... Знаете, если она... Если у меня в семье есть Камса, я и в религии его найду. Если я нормальный человек и... Слышали такое «в ногу со временем»? Слышали, да? «В ногу со временем». Это значит «с молодежью». Вот, знаете, вот Задорнов, да? Религиозный он человек, нерелигиозный. Но некоторые вещи он философски очень выдает. И смотрите, он полон сил, с молодежью, вот так вот. Он говорит, я живу уже очень давно, Но я вот с ними вот. Вот. И он их понимает, и они его понимают, да? Шрила Прабхупада, он пришел в то общество, где старше 30 лет человек уже не признавался за личность. А ему было больше 30 лет, и его они признали. Вот эти рокеры всякие, панки, они его признали. К Иисусу Христу шли все, что, кто к нему шел, и старые, и молодые, и больные, и здоровые, все. Я слышал такая, вот эта проповедь, для, вот воскресная проповедь для новичков. Старшие смотрят, там куняют носом, и знаете, какая-то проповедь, ошарашить, оглушить так, джух. Во какая! Вы поняли, куда вы попали? Вот. А эти 100 раз уже слышали? Говорит, нет. А вот вам надо углублять. И там понятие по понятиям, санскритно по засанскрите. Вот. И они вот это все учат. Ну разве так проповедовал Прабхупада? Разве так проповедовал Ачарья? Они очень понятным языком. Там, где притча и реальное духовное знание, и знание вообще. Оно понятно всем категориям сразу. Вот только что пришел, и оно не занижает уровень. Как Бхагавадгита, Прабхупада пишет, оно написано для вообще никчемных людей и для очень возвышенных тоже пользу приносит. Они просто один и тот же текст, те вот это поняли. Мы думаем, от нас зависит, что мы донесем. Это типа, вот какие слова скажем, то они поймут. Нет, слова это просто... Мы забываем, что сердце Господь корректирует, что принять, что не принять, и как принять, как не принять. И один и тот же текст, все это знают, это корми знают. Читаешь одну книжку, одно понял, второй раз читаешь книжку, вообще другое понял, еще и читаешь, другое понял. Откуда? Те же буквы, те же глаза, те же мозги. Господь слой за слоем снимает вот так вот. Ну та же книжка, тот же текст. Вот это таким же способом, это даже кармические книжки обыкновенные, там Робинзон Крузо обладает такими вещами, или там Красная Шапочка, да. Тем более Священное Писание, там эти столько слоев, столько мудрости. Ну ты говори их нормальным, понятным языком, и тогда они будут говорить, так, это все, тут у нас сейчас сокровенное что-то такое. Ты эту и десятую песнь, там кто-то сказал вот так вот, и давай. Если ты, это все зависит от этого, кто рассказывает. Если человек вожделенный, ему до 10-й песни даже и не надо. Просто такой пример был. Юрий Никулин, известный клоун, потом он директор цирка был, да. Он рассказывал такие, знаете, анекдоты. Это не было противно. Просто он коллекционировал, и там были такие, знаете... там немножко секс, немножко, ну, знаете, анекдоты всякие бывают, сальные там, не сальные, вот. Но когда он рассказывал, это было просто смешно. Но когда другой человек рассказывал этот же самый анекдот, было противно. Было противно. Понимаете? Потому что, да, он там был алкоголик и что, но... Он каким-то образом привлекал людей, этот Юрий Никулин, а мы знаем, что привлекает только одна личность, привлекает Кришна. И мы привлекательны постольку, поскольку он просвечивает среди нас. Что-то в нем такое было. Вот. Он был привлекателен. И вот эта симптоматика, просто как он рассказывал анекдоты, она говорит, он был возвышен. Мы не знаем его, какая жизнь. Он был возвышен. Почему? Вот просто его так воспринимали. Его так воспринимали. Можешь ты так это сделать? Сейчас мы еще немножко нырнем в Писание, потому что оно священное. Угу. Это к тому, что я еще хочу сказать, что вот этим текстом, что если мы прозевали этот момент, момент Камсы, не убили в себе Камсу, потому что в этот момент мы формируемся как личность, и либо нас Камса побеждает, потом мы просто, как Тутарчи рассказывала, у нас выслуга лет, и мы становимся самой Камсой. Мы были под кем-то, да? А теперь ждем, когда... По выслуге лет нам лишнюю звездочку на погон кинут, и мы теперь будем рассказывать всем. То есть есть многие как бы депортированные от Господа, и что же делать? А без него там куча проблем. Куча проблем. Вот какие могут быть проблемы, там такие они и есть. Вот любые. И вот на самом деле проблема не то, что у нас проблема, а проблема то, что Господа нету. Вот гопи это замечательно сознавали. То есть это корень. Вот Бога нету, вот это и есть проблема. Потому что Бог, если людям уже не надо, они забыли, они сошли с той платформы юности, когда котируется счастье. Котируется счастье, котируется честное общение. И они перелезли на свободу, чтобы как у людей, на платформу такую, чтобы как у людей, чтобы было это, чтобы все хорошо, чтобы ничего не страшно, от чего-то защищенно. И, то есть они уже начинают окапываться, как прожить без Бога. И уже это котируется. А там все дальше рушится и рушится, рушится. Надо просто Бога вернуть и все. Им уже не Бог нужен, а вот это. И они не затем. Вот. А вот гопи, они молодцы. Когда этот Кришна ушел убивать Камсу, они там чернеть начали от горя и все такое. Там. И вот к ним приходят. И на самом деле нам говорят, это же гопи. Это же гопи, у них там, это же не наш уровень. Но вот этот текст, который обращается, он обращается не к гопи, а ко всем нам. Вот. Вот он им говорит. Кришна уже расправил, так что я читаю, 10.46, читаю сразу 35, 36, 37. Он им говорит, этим гопи. Кришна уже расправился на борцовской арене с Камсой, врагом всех ядов, и теперь он непременно выполнит свое обещание и вернется к вам. Если Господа со мной нету, вот все прошло. Знаете, где он находится? Он расправляется с Камсой. С каким? Сейчас он врагов моих перещелкает? Нет. Со мной расправляется. Кришна, он подводит ко мне. У меня этот Камса сидит. Он есть, Господь, со мной. Он начинает выщелкивать вот этих тараканов, которые заменили вот этого, вытеснили его. Вот. И тогда вернется к тебе. О, удачливейший, следующий текст. Не горюйте. Очень скоро вы вновь увидите Кришну. Он пребывает в сердцах всех живых существ, точно так же, как огонь пребывает в дровах. Он не считает, что один достоин его любви, а другие презрения, что одни занимают высокое положение, другое низкое. Кто бы ты ни был, Господь не считает, что ты недостоин его присутствия. Он говорит, это гопи, но он говорит, а он вообще тут никого не делит. Он говорит, все мои. И меня тут нет только потому, что тут надо сходить до Камсы, разобраться. И все. Это причина. Потому что, вот он написано, тот, он и в дровах, как огонь там в дровах находится, да? И вот есть это 10.59, смерть демона Нараки. Человек в этот момент, когда Бога нет, и он ищет его где-то, ищет, он забывает простую вещь, что он вообще везде находится. Это еще такое утешение, что это сейчас считают для тех, вот лекция называется «Возраст Бога», для тех, кто вышли из этого возраста, не по годам, а по психологически вышли из этого возраста, и то есть и уже не отношения важны, а чтобы просто чтобы не больно били. Вот. И они говорят, а где же Бог, где же Бог? И вот этот текст для того, что он везде. Он даже в вашем грехе, он даже в вашем чувстве, он даже в вашем уме, он во всех элементах, смотрите, что говорится. Те, кто думает, что земля, вода, огонь, погряз в мае, да, объекты чувств, полубоги, ум, органы тела, ложное эго, совокупные материальные энергии. Те, кто думает, что вот это все перечислено. Существует независимо от тебя, пребывает в иллюзии. На самом деле, все это находится в тебе, о мой Господь, не имеющий себе равных. Это молится Мать-Земля. И вот в комментарии. В своих молитвах богиня Земля раскрывает тонкости трансцендентной философии, желая подчеркнуть, что хотя Верховный Господь уникален и отличен от своего творения, тем не менее его пребывание не может существовать отдельно от него и всегда пребывает в нем. Таким образом, Господь и его творение одновременно едины и отличны друг от друга. И 500 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху объяснил эту философию. Едины и отличны. Все сущее энергия Бога, однако он наделяет свою высшую энергию. Вот сейчас важные слова. Наделяет свою высшую энергию живых существ. Вот мы – высшая энергия. Свободы воли. Дальше. Чтобы они несли ответственность за моральную и духовную сторону своих решений и поступков. Вот для чего свобода воли нужна. Мы ведем себя как низшие энергии, то есть отделенные энергии, когда подчиняемся какому-то регламенту, не думая. И когда мы начинаем думать и можем когда-то возразить, это называется ответственность. Это значит, мы проявляем. Это не значит нет, нет и нет, нет. Вот этот возраст, возраст Бога, когда человек думает, естественно, до этого и после этого он может не думать. Он может просто верить сначала, а потом просто, ну, если он перейдет вот этот возраст, он может разучиться думать. И просто так тупо живет. Мозг оживляется, когда вот, ну, просто чувство, что-то, вот, что-то надо сделать как-то комфортно или убежать от дискомфорта. Но в этом возрасте человек думает естественно. Свобода воли. Это не беспредел. В этом возрасте, в возрасте Бога, человек интенсивно ищет учителя себя, интенсивно ищет авторитет. Авторитетов нету. Он безошибочно угадывает, этот авторитет или он ищет силу. И когда ничего нету, он просто ищет что-то недвуличное и неприкрытое. Все что угодно. И мир предоставляет. Широкий выбор. То есть рождение... Тут это, знаете, как происходит, как роды. Они болезненны. Роды в материальном мире не происходят безболезненно. Безболезненно. Очень ранимы в этом возрасте люди. Но кто-то может родиться и потом по жизни идет гений. Точно так же, когда человек приходит в традицию, он также вот на таком пороге. Если он встретит нормального, просто нормального старшего, который позволит ему быть самим собой, просто позволит быть... Потому что Господь, Он брака не допускает. Все уже хорошие, но просто Он боится это делать. Боится это делать, боится это Господу предложить. И тогда получаются таланты. И, к сожалению, не очень многие разродились предназначением в церквях. А именно для этого оно нужно. Некоторые без этого разродились. Они стали кем-то. У них камсы нету, он талант, ему все равно, там ему аплодируют, не аплодируют, он делает свою Божью задачу. Богу они, все космонавты, они, знаете, верующие почему-то, да? Все ученые, они автоматически верующие. Не церковь их приучила. Я, знаете, где Бога нашел? Самые плотные встречи у меня с Богом были не в храмах. И, к сожалению, не с высочайшим уровнем преданные. Они были наедине, когда я вот был один, я иду по аллее, и вдруг у меня просто так голова разрывается от каких-то идей. Вот. Я Бога нашел в математике. Я был одержим, а некоторое время там ко мне профессора домой приходили, это надо печатать, это ты что, это такое. А я так, ну так, побаловался и все. И в математике я просто вижу, что Бог, он есть обязательно, просто мне цифры это говорят. У меня сейчас дома до сих пор куча плакатов таких. Бога везде можно найти. Мне повезло с человеком, который раскрыл очень много людей. Целую такую плеяду, целую вот это. Я о нем рассказывал, Сычин, то ли он. Он просто, его квалификация, он всех поддерживает и никого не давит. И рассказывает такие, ну, ликбез. Вот, и это хорошо, 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 и это хорошо. Как один человек говорит, для меня было последнее откровение, что преданные не только в ИСККОН, не только в Вайшнавы, а везде. Вот. Мне что-то показалось, это сказано, что они там вот нечаянно возникли во христианстве. А я хочу сказать, в свою очередь, что нет ни одной традиции, то есть они просто замусорены. Они просто замусорены этими камсами. Замусорены. Нет ни одной традиции, которая бы не приводила человеку к верховной личности Бога. И дело с него чистой преданной. Нет ни одной традиции, которая бы это не делала. Вот. Когда сейчас говорится, что христиане, они там все такие, все аскетичные. Вы не знаете христиан. Да, если взять православие официальное, но это, извините, под государством. А возьмите вы православные, которые вот у нас стадион, там тысячи христиан. Они какие-то харизматы, какие-то, я с ними пообщался, у них столько чудес и знамений, у них реальная сила, у них там исцеление, и они на них показывают пальцем. Официальная религия, говорит, они от дьявола. Как же от дьявола? Они чистые, они, у них привычки вредные просто слетают, облетают это выздоровление, вот это все. Почему? У них есть Бог. Вот христиане какие, они вышли из-под камсы, и у них все появилось. Вот они какие христиане. А Библия у них та же самая, что и там, в этом официозе. У них проповедники просто в галстуке, у них нет никаких лычек, просто привык. Знаете, какая страшная самая война? Это партизанская война. Против нее нельзя устоять. Более того, я скажу, все войны выиграны были партизанами. Например, если мы возьмем историю, там разрешат копать где угодно. Но как только мы вот, я историю Советского Союза имею в виду, но как только ты касаешься войны, там табу. Красная армия. Регулярная Красная армия выиграла вот у Гитлера. Нет. Ее к этому времени, к 42-му году, уже не было. Воевали партизаны. Партизаны. Знаете, чем она хороша? У тебя погоны такие, что там плечи не держат, да? И в партизанах там выбирают реального лидера, за которого просто жизнь не жалко положить. А за этого непонятно что, да? Вот. Вот это реальная организация, организм, я скажу, не организация, организм. Вот. Батька Махно выиграл интервенцию, но записали все насчет большевикам. А большевики где там были? И потом большевики их просто расстреляли и сказали, это мы. Вот. А Великую Отечественную войну не Красная регулярная армия выбрала. Или, и помните, там, как это, сожгли ее потом, как же ее. Не-не-не, во Франции, как ее, как же ее. Жанну Д'Арк, да. Она подняла народ, да. И смотрите, если Красную армию надо набирать, вот это, вот, а ты почему не в армии, то этого батьку Махно разгромили, он просто пришел, появился, и опять к нему, и опять армия, понимаете, к нему просто как на магнит. Все привлекающие, потому что. Привлекающий батька Махно. Вот где. Почему? Не было эти, да, вот Кришна такой вот. Батька Махно. Кстати, возраст у него был тоже подходящий. Итак, мы немножко отклонились, ну тоже вроде по теме. Что если человек, ну, заблукал, давно уже от Кришны гуляет, то ему говорится, ничего страшного, Кришна никуда от тебя не делся. Потому что многие заблудшие от Кришны говорят, смотри, у тебя вот, вот пальцем тычут, но они тоже в Кришну тычут, понимаете. Достаточно его вспомнить, и все это развернется на 180 градусов, и теперь сейчас очень важный момент. Шримад Бхагаватам. Ну, к тому, что Камса говорит, все очень сложно. Все очень сложно наладить. А Кришна говорит, да все очень просто. Все очень просто. А Шри Чайтанья Махапрабху так вообще тем более. Ну вот, например, чисто преданное служение проявляется в том, чисто преданное служение, ничего себе, да, это ж куда нам? Проявляется в том, что в уме преданно развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога. Чисто преданное служение проявляется в том. Вот скажите, у вас когда-то проявлялось вот это вот то, что я сейчас зачитал? Тяга. Вот помните Рома, когда вчера, позавчера, когда он это... Хари Кришна, Хари Кришна. Да вообще, усилие воли надо, чтобы остановить это. Он сумасшедший киртан был, помните, да, вот тут вот он. Усилие воли надо, чтобы остановить. Я потом... спать лег вот с этим вот в голове. Проснулся я с этим в голове. Потом меня отвлекли, и потом я начал какой-то другой мотив петь. И позабыл это. И мне так было плохо, что я позабыл этот мотив. Я звоню Роме, говорю, Рома, напой, мне что-то плохо. Да, как вот в разлуке, да? Понимаете, что нам дали? Что нам дали? Вот это вот махамантру, да? Вот если вот он в раж вошел, спел, передал, и не он это передал, через него. Вот ты уже и все. Вот ты уже чистый преданный. Потому что вот характеристика, если у тебя к этому там тяга, да, непреодолимая. И что тут обещается, да, этим чистым преданным? Чисто преданное служение проявляется, оно проявляет, оно проявлено. Они, это чисто преданное, это, знаете, не... вот я сижу и такой и чистый, да, я что-то делаю. Оно проявляется в чем-то. Вот оно проявляется в том, что в уме преданного, в уме, ну что я говорил, развивается постоянная тяга к слушанию звука трансцендентного имени. И описание, это раз, вот это раз было, да, и два. И описание трансцендентных качеств Господа, которые пребывают в сердце каждого. Интересно про Господа, не про того, не про того, не там, не про вепря, который там, не про это, а вот этого, который рядом с тобой, который пребывает в сердце каждого живого существа. Точка. Все, два. Очень доступные вещи. Очень доступные вещи. Не просто преданное служение, написано чистое преданное служение. Проявляется, если человек уже эти две вещи имеет. Он уже проявляет чистое преданное служение. Вот. И дальше. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чисто преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. Если у меня эти две вещи есть, то этот поток, сметая все на своем пути, это не построением отношений, не садана бхакти какой-то, а вот этими вещами. Это просто слушание. Ты слушаешь, что поешь, как один говорит, я опять не умею, но люблю. Вот, и, ну, ты поешь, наслушался, потом у тебя в уме его голос может быть, да, ну если свой не нравится. Вот. И слушаешь, что вот Господь рядом с тобой, просто слушаешь об этом, и все. И у тебя все уходит, уходит. Знаете, если опыт такой делали, брали на огне пятак, раскалили, да? И потом человек отворачивался, ему так на руку ложили. И там ложили на руку холодный. Но был ожог. Потому что человек думал, что вот тот положили. То есть человеку, ну, сказать, это порча. Ты не можешь. Он и не может. Знаете, как это гипноз. Спать спит. Вставай ты на Гавайях. Встал, это купается в гипнозе. Вот, вот. Управление. Мы думаем, это только гипноз. Это все везде. Мы же загипнотизированные. Знаете, разгипнотизированный возраст, только вот этот, который мы читали сейчас, возраст Господа. Разгипнотизированный. И нам он не нравится. А что тут ты? Мы все в гипнозе в таком, а ты это, а ты непонятно какой, да? И поэтому вот эти две вещи, которые я зачитал, что достаточно слушать это, и достаточно слушать об этом, что в сердце, кто вернее в сердце, все. Слушать святые имена даже хорошо, но что этого достаточно? Не-не-не-не. У нас система образования еще есть. Это гипноз. Это гипноз, это порча. Который говорит, этого недостаточно, чтобы поток, как поток, экстаз чисто преданного, непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу. Нет, там у тебя порогов столько, сметайся на своем пути все материальные препятствия. Вот. В этом тексте в санскрите есть ахайтуки, слово означает бескорыстное. Чисто преданное не занимается любовным служением личности Бога, преследуя какие-то корыстные цели. Он не ожидает и не получит награду. Что получит награду за свое материальное служение, материальное или духовное благо. Это первый признак беспримесной преданности. Ахайтуки. Если преданный приходит, просто приходит, как ребенок, и начинает работать. А потом ему говорят, инициацию хочешь? И все. И все, ахайтуки закончилось. А зачем тебе инициацию? Кришна будет доволен. А ты спасешься. А тут написано, нет. Ты только сейчас приобрел препятствие непреодолимое. Вот только что приобрел. Потому что то, что тебе положено, оно и так придет. Ты будешь убегать от него, но тебя догонит. Мы не понимаем, что мы по какой-то орбите, где нам, когда надо какие-то подарки, ты от него не убежишь. Но ты хочешь сам это получить. Это называется корость. Ты служишь ему, он тебе все дает. Или ты служишь, это бартер не проходит, это не преданное служение. Да, это поначалу можно, но это для полных уже я не знаю каких. Люди приходят в храм, любые люди, и им хочется просто так. Мы устали жить без бхакти, просто устали. Люди приходят, бизнесмены, он такой корыстный, он там тебе копейку ты у него не возьмешь. Он приходит в храм, и вот дайте что-нибудь, он отдыхает, у него душа расправляется, понимаете? Он приходит в храм, потом выясняется, что ему кто-то подходит и говорит, ты знаешь, я с Висасана это слышал, ты знаешь, бесполезно. Ты бесполезно ты тут все делаешь, потому что если ты инициацию не получаешь, это все зря. Тысячи жизней. Я подхожу в коридоре, поймал, за грудки беру, говорю, ты что такое говоришь? Где ты это прочитал? Он говорит, ну кто-то говорил. Я говорю, а как ты можешь говорить? То есть ты сейчас это, пять человек, они ушли. Потому что тут как рассказали про нее, что надо сделать, так это, они поняли, что это не про них. И вот все, ахайтуки закончилось. Представьте себе, в армии, вот есть, чем отличается партизанская армия от регулярной? Скажите, чем? На взгляд. Она формой отличается. Формой. Вот когда, да. И на это генерал, ему надо почтение, это прапорщик, это фуражки, это в пилотке. Вот. Вот когда я был на Кубе, знаков отличия не было. Командир части и солдат были в одной форме. И все лычки были вот тут на рукаве. И пока вот не посмотришь, не увидишь. И, наверное, это было нужно там. А вот так? А вот теперь представьте, все военные одели одну форму. И непонятно, кому почтение отдавать. По лицу так не видно. Кому почтение будет отдавать? Так у кого знают, у кого репутация, правильно? А не просто вот. То есть мы отдаем почтение фуражке или погону, но не человеку. Почтение отдавать надо. Но мы не можем найти старшего, настоящего старшего по погонам. Потому что это вводит нас в заблуждение. Люди не думают. Вот видят вот лычка, все. Значит вот. И нас вот ведут. А таковой ли он? Он может быть хороший старший, но может он не по моему вопросу. Это сбивает поиск, который направляет сам Господь, Кришна. Из сердца. Какое сердце? Подожди, мало ли что у тебя сердце. Давайте мы тебе расскажем, куда идти, у кого что спрашивать. Так вот, в возрасте Бога, в этом возрасте, народ бесстрашный, на погоны не смотрит, и ты их ничем не запугаешь. И гиенный, и огненный в том числе. Они как бессмертные себя ведут. Ничем не запугаешь. Это испытание и для него, и для старшего, который рядом. И кому оно больше нужно? Обоим. А кому больше? Одинаково. Одинаково. Я сейчас зачитаю, почему одинаково. Из Священного Писания это написано. Одинаково надо и духовному учителю вот это вот, поднять его, и вот этому надо. Они в равной степени, о не, духовный учитель, в равной степени заинтересованы. Почему? Потому что этот жить не может как не вытянуть, это его вообще миссия стала, без этого он задыхается. А тому реально надо, потому что он просто без этого погибнет, не туда пойдет. Вот читаем. Сейчас почитаем. Угу. Деяния Капилы, глава 33, Шримад Бхагаватам, 10 песня. Не, какая 10, что я говорю? Третья песня, сейчас третья, извиняюсь. Глава 33, интересно, 3-3-33. Только заметил, текст первый, правда, не третий. Шримад Рея сказал, когда Девахути, мать Господа Капилы, ситуация такая, если кто не знает, женщина родила Бога, да? Там был Кардама Муни замечательный такой, которому сказал Тесла, знаешь, надо жениться, да? Он говорит, ну раз надо, надо. Женился Девахути, которая ему служила, замечательная женщина, она ему служила. И потом Кардама Муни сказал, ну все, я свои дела сделал, пошел я. Она говорит, а я? Он говорит, ладно, придется тебе сына нормального родить, такого хорошего сына. И родился Бог у нее. Бог. В каждой семье, девочка или мальчик, в 14 лет в семью приходит Бог. И почти никому он не нравится. Мы согласны видеть на алтаре, духовный учитель. А вот в семье, вот это реальный Бог приходит. Вот это реальный Бог. И он исправляет нам так все, что сами мы не можем исправить. Если он наркоман даже, он все равно Бог, потому что тебе нужен такой Бог-наркоман. Потому что тебе ничего больше. И вот так. Когда Девахути, вот здесь, кстати, картинка какая. Вот мама слушает сына, Бога. Нам же все равно, что у них там происходит, вот там. А он замыкается. Один раз сказать, ты что, вот это в моем доме такого нет. И просто как так люди не делают. Все, захлопнулся, все. Но если я... Понимаете, что мы делаем? Мы вот эту ботву срезаем сверху, сверху, что нам не нравятся эти лопухи. Но корни-то, он же не специально, или она не специально, корни-то мы туда даже не заглядываем. А почему он так делает? Почему он так делает? Надо его просто понять. И это понимание мне нужно, ну, опять хочется сказать больше, да? Так вот, гротеск такой. Ну, одинаково, что ему, ему надо, чтобы кто-то его понял. Иначе он найдет где-то понимание это другое. Влияние улиц тут ни при чем. Тут хоть, хоть наркотрафик через мой дом будет проходить, он не станет наркоманом, если я пойму, что это Бог, что надо послушать. Вот. И Девахути приобрела, она что-то приобрела от сына, да? Да, ну смотри, он как, какая-то аура у нее замечательная. Вот у каждого то же самое. У каждого то же самое. Ну мы ж, они, там все, железный занавес между нами. А это Бог. Который нас исправит гораздо лучше, чем в каком-то там храме. В каком-то храме, ну там что-то вот, да? Все зависит от того, что вот и к этому приведет. И к это все остальное помощь. А это вот и экзамен, и возможность. И возможность вот это вот получить. Так, это для возомнивших себя там. Так. Ага. Шри Майтрея сказал, когда Девахути, мать Господа Капилы и жена Кардамамуни услышала наставление своего сына, пелена неведения спала с нее, и она постигла науку преданного служения и обрела трансцендентное знание. Да, типа ей было легче. Но представьте, какие она, ну не мучение, а аскеза была, когда с Кардамамуни, да, то есть она честно служила и все, и поэтому такого сынка заработала, ей объяснили, и все. А поскольку мы до этого вели очень интересную жизнь, веселую, то Господь приходит вот таким образом, и мы не хотим постигать вот эту трансцендентную науку, мы, где мы ее ищем? Она у нас под носом. Как Господь у нас в сердце под носом, так и все у нас под носом. И возраст Господа очень обучающий. Господь приходит и рассказывает. И обрела трансцендентное. Она склонилась перед Господом, изложившим основу философии Санхи, которая открывает живому существу путь к освобождению. И усладила его слух своими молитвами. А вот теперь, что нас... Что у нас же яйца курицу не учат, да? Вот такое. Учат. Иисус говорил, будьте как дети, иначе не войдете в Царствие Небесное. А здесь говорится, второй возраст, возраст Бога. Бог приходит вас научить, потому что, ну это чему меня научат, да? Чему-то может и кирпич на дороге научить, да? Но этот учит конкретно, он уже говорить умеет. Он уже с чем-то не соглашается. Второй момент, второй полезный момент, который очень тяжело достигается духовными практиками, очень тяжело, и никто и так и не достигает этого, достигается тем, что если я начинаю в своих детях видеть Бога, Ну, понимать, что это от Бога. Слышали? Ребенок от Бога. У некоторых нет детей. Вот нету. Хоть ты что сделай. Вот. А вопрос вайрагья. Отречение от материального мира. Происходит в том случае, если я люблю своего ребенка. У меня отречение от материала, скажу свое ощущение. Я когда читал, я вспомнил. Я внуков люблю больше, чем детей. Почему-то. Не знаю. Но это всегда так. Наверное, всегда. Тогда мне самому надо было вот так, там чего-то, они тут это, вот это, да. Но тоже люблю, они умиляют, все. Но когда внуки, я более-менее как-то состоялся и... Но когда бежит внук, я опаздываю на лекцию, потому что-то это, у меня все выключается, у меня вайрагья вообще полная. Вот. Я знаю, что я думаю, потом, я потом на такси доеду, я не знаю, я что, но вот, вот сейчас ему надо уделить внимание. И он бежит на встречу, а он уже чувствует, родители ревнуют, оно чувствует, оно бежит ко мне. Вайрагья, все, вайрагья. Не то, что там поесть, попить, выспался, не выспался, это вообще не котируется. Очень важные вещи, которые для меня в жизни, понимаете, очень важные. Вот это вот, и вот он. И что он мне даст? Вот что он мне даст? А он мне дает любовь, чистую, бескорыстную, он меня просто любит. И я все, я сдаюсь. Вайрагья. Понимаете? И тут об этом написано. Написано такое. Что имело это Девахути? Мы, знаете, есть люди, говорят, что да, когда что-то есть, трудно отречься. А когда ничего нет, вот я вот как бомж живу на помойке, ну, о чем бы не отречься, да? Вот. А вот эта Девахути, она жила в приличном месте. Зачитываю, как живут нормальные люди. Главное здание дворца, это ее дворца, было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавший сладкий аромат. И читая 3.33, 18 и дальше. Красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы. Их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали садам особый дворец в садах. Я не думаю, что она платила за эту квартиру как-то. Да, и не думаю, что там секьюриков, ну, то есть все было защищено. Ну, фэн-шуй полный. Вот, то есть мы музыку включаем, а там это все естественно было. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшем лотосами, слуги небожителей Гандхарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь. Понимаете? Прославляя семейную жизнь. Сейчас семейная жизнь как проклятие, а там прославляя же Гандхарвы. Да. Кардама Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. То есть, настоящий старший. Вот. Хотя ее положение, это уже 20-й текст, с любой точки зрения было уникальным. Добродетельная Девахути, жившая в роскоши, которой завидовали даже обитатели райских планет, без сожаления отказалась от всех этих удобств. Вот, внимание, момент вайрагьи. А почему, а чё она отказалась? Там завидовали, она говорит, не надо. Ее огорчало, что рядом с ней и нет ее сына. Вот. Сына нет. Я знаю одну женщину с этих... На Балавино живет. Ее сын попал в аварию. И она всю жизнь поставила на паузу. Он в коме. Шевелится непонятно. Мозги там есть, нет. В коме не шевелится. Лежит голый под простыней. Жена ушла сразу, конечно. традиционно. И мать вот с ним. Всю свою жизнь. И знаете что? Она стала духовной, эта женщина. У нее там магнитофон, не магнитофон, а вот с дисками. Оттуда звучат молитвы. Все чисто. Там стоят иконы. Сразу уверовал человек.
Он дома?
Дома. Там катетеры, памперсы, все такие вещи. Чистота, как храм. Это сделал сын. В коме. Не, он не в коме, там что-то вот это есть. Ну, что я мог сделать? Она пригласила меня, я говорю, надо с ним разговаривать. Он слышит. Даже если не слышит, то разговаривай с ним. Потому что есть душа. Слышит. Такая травма, что вот он не, ну, вот, не может. Но если ты хочешь, там, это, знаете, есть нейроны, они вот растут. И вот там разрывы. И все, человек не соображает. Они могут раз-раз и соединиться. Но если ты разговариваешь, они быстрее растут. Быстрее соединятся. И вот эта авария сделала маму духовной. Вот так Бог приходит. Вот так вот. Вот вайрагья. Все, она больше ни о чем не говорит. Мы сделаем перерыв. 5 минут, да?